Тема моей проповеди – «Господь царствует». Эти слова не однажды встречаются в псалмах, в молитвах, в песнях праведников. Я прочитаю 92-й псалом. Короткий псалом, 5 стихов. Псалом 92. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни». Мне очень нравится заголовок книги псалмов. Я слышал как-то «Панораму». Валентин Яковлевич Фот говорит, что в целом тема всей Библии – это Царство Божье. А заголовок книги псалмов – «Внутренний мир сынов царства». Вот, друзья, праведники так откровенно, просто говорят о том, что они имели внутри, о своем уповании, о своих переживаниях. И вот этот короткий псалом начинается тоже вот таким откровением, которое имел праведник. Имя его здесь не названо. «Господь царствует». Как вы понимаете, что значит «Господь царствует»? Он царь, да? Он царь. И что это за царь? Он облечен величием. Облечен Господь могуществом и припоясан. Друзья, этот царь управляет всей вселенной. Могучий, великий, больше этого царя никого нет. Он управляет всей вселенной. Он знает, что находится в каждом уголке вселенной. Ни одна малая птица без его воли не падает на землю. Волосы сочтены у людей. Он знает сердце каждого, взвешивает все дела, помышления знает. И вот этот праведник говорит, я думаю, это радость его, торжество. В общем-то, он не единственный. Вот в этих псалмах, я посмотрел, автор не назван. Ну, вот 98-й псалом тоже так начинается. «Господь царствует, да трепещут народы». Друзья, для кого-то это трепет, а кому-то это радость. Это большое утешение, потому что царь является отцом. Это главная мысль псалма. Это то, что переполняет сердце праведника, то, что приносит ему утешение. Друзья, но вот почему или на что ссылается автор? Почему он такое заявление делает? «Потому вселенная тверда не подвигнется». Вы знаете, у меня разные мысли есть вот по этому стиху. «Потому вселенная тверда». Он утверждает, что Господь царствует, не царствовал, а царствует. То есть все под его контролем находится, абсолютно все. Абсолютно все исполняет его волю, как он хочет. И даже если это зло, если это враги Божьи, но они служат Богу неизменно и не могут не служить, не могут не исполнять Его волю. И автор утверждает это, ссылаясь на то, что вселенная тверда, не подвигнется. То есть, если мы посмотрим на небо, вот эти созвездия как были, так и остаются. Никто не может там звезду от звезды увеличить расстояние или сократить. Никто не может что-то там перепутать. Никто не может солнце остановить. Конечно, кроме самого царя. Он может. в любой момент может остановить солнце, вернуть его вспять. Он может. И вот автор как бы глядит на окружающую вселенную и говорит, вот все вокруг твердо, все основательно, ничего не нарушается. Господь царствует. Друзья, у вас бывали сомнения в том, что Он царствует? Вот праведники нередко смущались, библейские праведники. Можете вспомнить таких? Знаете, Екклесиаст говорит так, праведников постигает то, что заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. Екклесиаста 8:14. Что это значит? Взглянул он вот так, имея мудрость, посмотрел, и что у него там, какие мысли? Странно как-то, да? Что происходит? Иеремия говорит, праведен ты будешь, Господи. Если я с тобой судиться буду, он понимает, праведен ты будешь. Ну и однако у него вопросы, как все это понять, а? Не укладывается, не вмещается в голове. Или ты чего-то не досматриваешь. Или тебе все равно. Или вот с этим хаосом никто справиться вообще не может. Или взять Асафа. Он позавидовал. Он глянул вокруг, как нечестивые живут. И говорит, так не напрасно ли я? Кажется, здесь на земле нет никакого смысла стараться, напрягаться, очищать свое сердце. Посмотришь – хаос. Бывало так у праведников. А Иова, помните? Ищет Бога, смущается, переживает, в терзаниях. Пока вдруг Господь не заговорил с ним из бури. Друзья, вам знакомы такие переживания? Когда кажется, что-то происходит хаотичное, трудно объяснимое. Я думаю, знакомо. Потому что у нас хватает переживаний и проблем. Мы молимся, а вопросы не решаются. А может быть, усугубляется положение. Трудности усиливаются. Мне запомнилось, как-то один христианин пишет о своем переживании. Он искал ответы на многие вопросы. Ну, допустим, когда-то в детстве он заболел гриппом, и этот грипп дал осложнение, так что у него почти пропало зрение, и с тех пор у него огромные линзы. Глаза из-за этого такие большие, что в детстве над ним смеялись. Впоследствии, в связи с этим зрением, он попадал в разные ситуации неудобные. Разбивал машины, ну и прочее. И когда он уже стал зрелым христианином, он осмысливал это. Для него было важно, Бог видел этот вирус или нет. Вирус гриппа, который попал в его организм. Знал Господь, что этот вирус совершит в нем? Мог Господь затворить ему двери? Чтобы не было этого или нет. И когда он утвердился на основании слова Господнего, что этот вирус гриппа тоже подвластен царю царей, тогда его сердце утешилось, и он стал благодарить Бога. До конца он не понял, чем может послужить плохое зрение в его жизни. Но он доверился Богу. Друзья, я думаю, у праведников бывают серьезные переживания в связи с тем, царствует ли Господь. Серьезные переживания в связи с тем, царствует ли Господь действительно. Если Он царствует, Он видит, что у меня сердце рвется на части, что я уже не могу, что я молюсь, плачу, изнемогаю. Он это видит. Он может что-то изменить или нет? Вам знакомо это, друзья? Я думаю, знакомо в большей или меньшей степени. У праведников бывали эти переживания, глубокие, серьезные переживания. И пройдя через многие порой скорби, страдания, они могли заявить очень твердо, очень уверенно: «Господь царствует! Господь царствует!» И этот царь, великий царь, он припоясан могуществом и облечен величием. Никто не может прикословить ему, никто не может ничего изменить в его планах. Господь царствует. Престол твой утвержден искони, ты от века. Вы знаете, друзья, вот мне вспоминается Давид, 10-й псалом. Он заявляет, в начале псалма говорит: «На Господа уповаю, как же вы говорите, улетай на гору вашу, как птица». Тоже псалом короткий, но очень интересный. Ну, я постараюсь нарисовать картину. Кромешная темнота, мрак, все кругом разрушено, никаких правил нету, никаких законов нету. Каждый делает, что хочет. И вот имеющие силу, не имеющие ни совести, ни чести, натягивают лук и стрелу направляют на Давида. Кажется, один миг пальцы отпустят эту стрелу, и сердце насквозь. Но в этот момент звучит голос откуда-то из мрака. Голос, приглашающий Давида куда-то, не к Богу, а подальше. И он говорит: «На Господа уповаю». «Как же вы говорите? Улетай». Ну, похоже, предложение было вопреки упованию на Бога. И вот, друзья, здесь темнота, здесь мрак, здесь сплошные опасности, и, кажется, все зависит от того, вот это, эти пальцы разожмут стрелу или нет. И вдруг Давид говорит: «Господь, престол его на небесах, вежди его зрят, очи его испытывают праведного». Интересно мне стало, друзья, как он мог видеть в этой ситуации? Как он мог это понимать? Здесь кромешная тьма, но там престол Божий, там свет. Бог все-все видит, что во тьме. И в любой момент может сказать: «Остановись». А поэтому Давид говорит: «На Господа уповаю, не подведет, не замедлит». Дальше сказано: «Возвышают реки Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но пача шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь». Друзья, воды, волны, реки – это прообраз народов сильных. Нередко это сравнение встречается в Библии. И вот эти народы мятутся, они постоянно заняты совещаниями какими-то против Бога и против народа Его. Они постоянно враждуют, вздымаются. Я однажды был на берегу океана, и вот, друзья, действительно, это такая картина величественная. Волны идут одна за другой, огромные волны катятся, и прибой бьются, а скалы разбиваются вдребезги, и утихают назад, откатились. Когда они сюда идут, ну, сердце замирает, думается, ну, сейчас что-то произойдет. Здесь повторяется три раза слово «возвышают», «возвышают», «возвышают». И потом написано, что «выше Господь, вышних Господь, в самый высокий, выше этих волн, больше вот этих сил». Вот этих голосов, но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Господь царствует, власть Его распростирается на все. Да, праведник говорит: «Господи, опять возвышаются волны, опять ревут». Но он уверен: Господь выше, Господь сильнее. Помните, Навуходоносор такое дерзкое заявление делает. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Яростный, властный царь царей. Ему многие области подчинены. И вот в этом великом обществе таком он говорит, и тогда какой Бог, какой еще царь есть? Он не знает другого царя, другого властелина, кто мог бы избавить от руки его? И вот эти юноши, министры заявляют, что этот царь есть, что у него есть сила избавить. А если он так не усмотрит, то они готовы все равно идти в печь, но не поклониться. И вот этот царь великий являет свое величие. Да, так не бывает, но пожалуйста. Вот стали свидетелями многие и многие вот этого величия царя. Друзья, вот эти юноши, они прославили Господа, они так твердо стояли в том, что Он царь царей. И не только они, сколько было этих праведников, которые в разных ситуациях могли заявить об этом царе. Ну вот мне вспоминается у Михаила Ивановича Хорева в проповеди есть такой пример, когда один брат-старец, находясь в зоне, по-моему, он сказал, начальник лагеря стал ругаться на Бога, и он ему говорит, гражданин начальник, не ругайтесь на Бога. Ну, а тот вскипел, дух перехватило у него. Что, говорит, Бога защищать тут кто-то будет? И вот он не посчитал, вернее, посчитал, что это слишком легко будет так в один раз его прихлопнуть. Ну, и он решил устроить ему такую тягучую смерть. Знакомый вам пример, друзья? Вот чтобы он постепенно умирал. Брату оставалось там сколько-то до окончания срока, несколько месяцев. Ну, и он... Этот начальник лагеря повелел строго-настрого, чтобы он носил носилки с бетоном на какой-то там этаж, на пятый или на третий. Ну, а брат-то говорит, я пустых носилок не подниму, как еще с бетоном? Ну, и так готовился к смерти на завтра. Молился. А на завтра утром вдруг на вахту срочно начальника его и телефонограмма из Москвы, это в советское время. И строго-настрого из Москвы приказ такой, чтобы вот этот человек, этот брат, освободился целехоньким и здоровеньким. И вот этот, который вчера угрожал прихлопнуть, ему повеление головой отвечает за него. Если что неладно, то этой голове на месте не быть. И вот он так оберегал его до конца срока. Михаил Иванович говорит, он тяжелее черпака с кашей не поднимал, разливал вот эту кашу там, и тяжелее ничего не поднимал. Друзья, я думаю, много можно примеров приводить. Иногда кажется, царь не слышит моих нужд и моих слез не видит, и со вздохами моими не знаком. Это только кажется, друзья. Слово Божье уверяет нас в обратном. Так же, да? И вот смотрите, что говорит автор дальше. «Откровения твои несомненно верны». Никаких сомнений у него нету. Друзья, сколько же натиска мы с вами испытываем, да? С разных сторон. Сколько вот этих прессов, которые хотят нас убедить, что царь здесь не властен. Здесь даже твой царь не властен. Чтобы все вот это предусмотреть, увидеть. Вот этот царедворец, когда... Христос ему сказал, иди, сын твой здоров. Пошел и встречает, на следующий день встречает вот этих слуг. Они говорят ему на полпути, сын твой здоров. Уточняют, оказывается, то самое время. Друзья, сколько можно приводить примеров, когда в жизни рабов его совпадало не только время. Все до мелочей рассчитано было царем, когда он вдруг вот так вот заявляет о себе, что он все видит, что он все знает. Вы знаете, друзья, я не раз сам получал такие, ну, великие свидетельства для души своей. И когда понимал, что мне надо скрепиться, мне надо терпеливее идти, мне надо как-то вот, ну, молиться, плакать, может быть, больше, может быть, смиряться в посте перед Ним, но дожидаться Его изволения – слушать Его откровения, они несомненно верны, вот эти откровения. Я вот люблю вспоминать, когда-то у нас было несколько детей, вот они один за другим, а работ очень много различных, и днем на работе, и дома на работе допоздна, и, кажется, присесть некогда. И вот эти дети у нас двое особенно так отметились, они плакали пару месяцев, минимум 2-3 месяца плакали, ночами плакали. Это страшное время было, уже так забывается оно, но это было очень страшно для меня. Мы с женой по очереди нянчили их. Ну, основное такое чаяние было, молились, чтобы Господь дал нам поспать немножко. Ну, я уже иногда думал, упаду где-то на работе, но не досыпаю. Мы с женой по очереди нянчили и вместе. И вот замечал я, иногда они вдвоем плачут, иногда плачет один, уснет, а потом второй тут же начинает. Вот так менялись. И месяца 2-3 длились вот такие вот переживания у нас. И однажды я ночью встал, жена уже плакала, так не встала. Я встал и пошел в темноте, не включая свет. Они плачут, я побрел по комнатам, и мне вот запомнилось состояние мое. Я понимал, кому я говорю, я понимал. В сердце вот так говорил. Но разве ты не видишь, что уже тонко? Ну порвется же, я же человек. Меня же уже шатает. Но если есть грех, ты скажи, чтобы я исправил. Ну что-то, что мне надо сделать? Я не понимаю. Но это был откровенный ропот, откровенный бунт, друзья. Я просто, так сказать, по привычке зашел в комнату, где всегда молился, стал на колени. И когда стал на колени, я Богу так говорил: Господи, но я умру же уже, ну что ж вот это происходит? Я же не выдержу уже. И знаете, тогда я подумал на коленях, если я умру, то, конечно, в таком состоянии перед Богом представать страшно. Ну и еще молился, покаялся, и пришли мысли мне такие. Думаю, если умру, то уже навсегда для меня плач детский затихнет. Я буду с Господом. А если не умру, они все равно вырастут. Когда-то они вырастут. И правда, они выросли уже. И думаю, перерастут и перестанут плакать. И как-то я вот так сердцем согласился, порадовался даже, говорю: Господи, пусть все так остается, как Ты хочешь, делай. Если я умру, я согласен к Тебе на небо пойти. А нет, буду ждать, когда они вот вырастут, буду не спать, буду делать все, что скажешь. Ну и когда закончил свою молитву, такую уже очень благодарную Богу, я встал с колен, когда я не понял, что что-то в доме изменилось, а что я не мог понять. Потом до меня дошло, что мальчишки спят, не плачут. Это такое чудо было. Я побежал, гляжу, оба спят. И мне стало понятно. До этого я сомневался, что он что-то может сделать. Ну, а теперь мне стало понятно вдруг, что это тоже урок. Это путь, на котором Господь кое-чему меня учит. А в Его власти и детский плач, и начальник, и самые-самые разные вопросы в нашей жизни, друзья. И вопросы заработков, и болезней здоровья, и замужества, и женитьбы, и одиночества. И, ну, все-все сюда можно включить, друзья. Это Царь царей. Он припоясан могуществом. Он властвует во всей вселенной и делает все хорошо, делает для рабов своих. Самым лучшим образом делает. Откровения Его, несомненно, верны. Не смущайся, слушайся Его. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. На долгие, то есть вечный Твой дом. Царство Твое вечное. И это такое утешение для праведников. Друзья, мы сегодня собрались для того, чтобы помолиться Царю царей о наших переживаниях, о наших проблемах. Может быть, в тишине сердца довериться еще. где-то и покаяться в чем-то, где это недоверие было, но и помолиться за наших близких, за наших детей, за наших подростков, помолиться за неспасенных родственников. Я не раз так думал, вот, ну, кажется, иногда безнадежно состояние детей бывает в семье. Не один раз так думал и унывал. Вы знаете, таким откровением бывало. Вот молимся, молимся, а изменений нету. Вот один из сыновей постарше говорит, ну, сколько-то времени назад. Ну, он так, можно сказать, издевался над мамой. Когда меня дома нет, он зайдет на кухню и говорит, ой, когда я уже от вас уйду, а? В каждой комнате телевизор поставлю. Вот у меня то будет, у меня другое. Ну, что вот этот баптизм забитый? Ну, что вот это собрание, молись, читай? Ну, что вот это за жизнь у вас? Нет, я так не хочу. Нет, я не согласен. Ну, при мне он так не делал, а вот маме нервы портил. Ну, она уже молчит, слушает, а он продолжает. И раз, и два, и три. Вы знаете, вот уже членом церкви стал, а потом как-то, ну, поменьше. Не так, ну что-то подобное стал выражать. А он усмехается, говорит, а я тоже так говорил. А ночью, говорит, молился. Ночью молился, переживал. Господи, прости безумие мое, какие там телевизоры. Знаете, послушаешь и думаешь, ну надо же. А в тот момент, кажется, и надежды нет. А в тот момент, кажется, вот я приеду, жена расскажет, думаю, ужас какой, ну что еще делать, а? Молиться. Молиться царю царей, который может как-то поговорить. Но он же слова нам поговорил когда-то, да? С Навуходоносором, очень так доходчиво, да? Тоже объяснил ему. Навуходоносор на травы перешел на 7 лет, и сразу ему как-то понятней стало все, да? С кем он имеет дело? Друзья, мы можем иметь доступ к этому престолу. Престолу, где восседает облеченный могуществом царь царей. И если наши проблемы вздымаются, как волны, посмотришь на высоту, ужас какой, то этот царь может встать и сказать, умолкни, перестань. И помните, великая тишина, мне так нравится, это в струночку все, да? Все шелковым стало, все вот эта стихия выровнялась и моментально замолчала. Моментально замолчала. Вот знатоки, кто в морях бывал, они уже не раз выражали это. Вот я сам бы не знал, но где-то или читал, или слышал не раз. Ну как вот, в стакане сразу не успокоишь, да, в струночку? А если в море вдруг вот эти ветры дули, волны поднимались, он говорит, тихо, и великая тишина. Наверное, и зяби даже нету, да? Моментально все стало. А ученики, похоже, оглохли, да? Похоже, оглохли на время и вот так склонились перед ним. И мне всегда думается полушепотом таким, чтоб полушепотом, кто это? Это царь великий, который может сегодня вмешиваться в любое время. А раз он не вмешивается в твою жизнь, терпи, молись, не унывай. Знает он твои нужды, знает твои проблемы и не оставит тебя. Давайте помолимся ему. Аминь.